В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 22 июля, в ближайший час говорить будем о таком. С автомобильными номерами группировки ДНР можно ездить в Россию.
Номерами с правами можно ездить по Ростову, Российской Федерации.
40 тысяч человек на Донеччине из-за обстрелов остались без воды.
Російські окупаційні війська обстріляли південно-східні околиці Авдіївки. Таким чином населений пункт залишився без світла і води.
Сьогодні день освобождения Сєвєродонецька і Попасної від сепаратистів.
Сарафанне радіо, Фейсбук сообщили, що все город освобожден, що будемо зустрічатися на площаді.
А во второй части программы мы обсудим, поможет ли введение военного положения в Украине остановить военные действия на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных темах сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, насколько мне известно, в так называемой ДНР продолжается обещанная сепаратистами национализация предприятий. Что на этот раз?
Да, появилась информация о Донецком электрометаллургическом заводе. Он, по информации, принадлежит российской компании. Об этом подробнее через одно мгновение. Сегодня ночью в результате боевых действий в очередной раз была обесточена Донецкая фильтрационная станция. В данный момент город остался без воды. Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Вододонбасса», энергетики получили разрешение на проведение ремонтных работ и приступили к восстановлению системы электроснабжения. Когда именно удастся восстановить электроснабжение и запустить станцию, не сообщается. Отмечу, что Донецкая фильтрационная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения. Поддерживаемые Россией сепаратисты 66 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, один украинский военный погиб, двое ранены. А самая сложная обстановка остается на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Минулої доби найбільш неспокійно вчора було у Станично-Луганському районі та поблизу Попасної. Близько половини всіх обстрілів з боку незаконних збройних формувань на Донецькому напрямку припало на Авдіївську промзону. Там бойові дії тривають цілодобово. Маріупольський напрямок. Дві гарячі точки – це Красногорівка та Широкине, де окупанти неодноразово застосовували міномети, а також танк.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах сел Спартак и Васильевка, Докучаевска, поселка Трудовские и Старомихайловки, сел Саханка и Коминтерново. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 4 раза обстреляли их позиции, в частности, район села Калиново и район Первомайска. Российская горно-металлургическая компания «Мичел» сообщает, что получила распоряжение от группировки ДНР о введении временной администрации на Донецком электрометаллургическом заводе, который принадлежит ей и расположен на оккупированной территории. В распоряжении, датированном 25 июня, также сообщается о создании на его базе государственного предприятия «Юзовский металлургический завод» с передачей имущества ДМЗ в пользование данному предприятию. По предварительной оценке компании, для «Мичела» существует риск потери контроля над любой будущей производственной и коммерческой деятельностью ДМЗ, отметили в российской компании. При этом в компании напомнили, что ДМЗ не осуществляет производственной деятельности еще с 2012 года. Города Северодонецк, Рубежная и Попасная на Луганщине сегодня отмечают вторую годовщину освобождения от незаконных вооруженных формирований. В этот день, 2 года назад, города вернули под контроль украинской власти подразделения 51-й бригады Нацгвардии. Северодонецк также стал фактическим административным центром Луганской области. Свои поздравления по случаю освобождения высказал президент Украины Петр Порошенко, который заверил, что делает все необходимое для освобождения остальных неподконтрольных украинскому правительству территории Донбасса. К поздравлениям также присоединилась заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Ольга Лишек. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в центре Киева по случаю 25-й годовщины независимости Украины состоится парад войск. Как говорится в документе, парад пройдет по улице Крещатик и Майдану независимости. Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия поручено министру обороны Украины Степану Полтораку.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Водительские права и номера авто в Донецке выдают с начала этого года. Для получения удостоверения водителя нужно закончить автошколу на территории так называемой ДНР. О признании их в России лидеры сепаратистов не заявляли, но пограничная служба России не видит препятствий в их действии на своей территории. Однако дальше оккупированных территорий и России с псевдодокументами не уедешь. Подробнее расскажет Диана Колодяжная.
Многие жители подконтрольной группировки ДНР территории уверены, что новые так называемые права и номерные знаки дают им право на проезд в Россию. Или хотя бы в Ростовскую область и Краснодарский край. В МРЭО Шахтерска нам рассказали, что это возможно. Однако опирались не на нормативную базу, а на слова людей. Таксист Николай уверяет, что сам ездил в Россию с номерами и правами группировки ДНР. И проблем у него не возникало.
С номерами, с правами можно ездить по Ростову, Российской
Федерации. А ты ездил?
Простол, да.
И нормально все, ничего не говорят, да?
Конечно, без лишних вопросов.
Мы позвонили в пограничную службу Ростовской области и поинтересовались, можно ли выехать в Россию с так называемыми правами незаконного формирования ДНР. Нам ответили утвердительно.
Можно.
И то есть я могу ездить полностью по всей территории России?
Да, можете ехать.
При этом сотрудник уточнил, что права должны быть в виде пластиковой карты с фотографией и категорией транспортного средства, а место их выдачи – неважно. Получить права образца группировки ДНР, по словам местных жителей, несложно. Для этого необходимо пойти в местную автошколу и закончить курс. Также нужно удостовериться, что школа имеет соответствующую лицензию от так называемых властей группировки ДНР. Стоит обучение в среднем 9 тысяч рублей или 3,5 тысячи гривен по курсу Нацбанка Украины. Дальнейшая процедура точно такая же, как и в законных украинских МРЭО. Экзамены и получение документов. Выдача номерных знаков группировки ДНР стоит около 390 гривен и занимает один день. При этом украинские номера вам оставляют. При утере украинских прав или смене фамилии вам могут выдать незаконный документ без дополнительных экзаменов. Мы позвонили в МРЭО Шахтерска, представившись жителями неподконтрольной территории, и поинтересовались, что делать, если нужно сменить фамилию.
Документы медицинскую собирает, экзаменационно, справку с ГАИ берет о нелишении, фотографии берет две штуки, 3,5-4,5, и приходит, меняет на ДНРовское. Приучиваться ей не нужно.
Однако, по словам местных водителей, вам сначала выдадут временные так называемые права, будут проверять ваши документы, и только после проверок вы сможете получить права группировки ДНР. А вот выехать на территорию, контролируемую Украиной, с правами или номерами так называемой ДНР нельзя. Таких водителей будут штрафовать, потому что это не является документом на территории Украины, прокомментировала юрист Татьяна Иванова. А транспортное средство с подобными номерами могут изъять.
Машину должны остановить и взять ее на штрафстоянку. Потому что если там будут ДНРовские номера, что это за машина въехала в Украину?
По оккупированной же территории можно свободно ездить с украинскими автомобильными номерами и правами. Получить такие предлагают множество частных лиц в социальных сетях. Позвонив по одному объявлению, мы узнали, что стоимость получения прав за неделю без выезда из Донецка – 8 тысяч гривен, а выезжая всего один раз – 2000. Другие просят за оформление 5,5 тысяч гривен, тоже без выезда на контролируемую Украиной территорию, однако документы будут делать месяц. Любые права у вас могут забрать так называемые правоохранительные органы группировки ДНР за нарушение. Вместо изъятого документа вам дадут справку. Забрать свои права можно лишь оплатив в так называемом банке штраф и предъявив чек в МРЭО группировки ДНР. Диана Колодяжная, Донбасс Реалии.
В ночь на 20 июля вблизи поселка Луганское Донецкой области корреспонденты зафиксировали ночной бой между сепаратистами и украинскими силовиками. Обе стороны задействовали автоматическое оружие, пулеметы и гранатометы. Бой длился более 2 часов. Давайте послушаем, как это было.
Слышу приход, но где-то я не вижу, где он упал вообще, хрен знает, где на 9 часов.
Может, тебе кажется?
Откуда не видел выходы? Я выходов не видел.
Выход я слышал, а вот где? Откуда сам выход?
Внимание! Анекдот! Хотите услышать?
Да ты с***л!
чтоб ты долго жила.
Спасибо, да? Что нас защищаешь, как принял.
Это был фрагмент боя в Луганском на Донеччине. Его в реальном времени записали наши корреспонденты. Около 40 тысяч человек на Донеччине остались без воды и электроэнергии. Это жители Авдеевки и Синоватой части Донецка. По информации штаба АТО, это произошло потому, что в ночь с 21 на 22 июля в результате обстрела сепаратисты повредили линию электропередач, питавшую Донецкую фильтровальную станцию. На какой стадии ремонтной работы и сколько еще люди будут находиться летом без воды, расскажет Дмитрий Донской.
21 июля, ближе к полуночи, сепаратисты повредили обстрелами линию электропередач Макеевка-2 110 кВ. Спикер штаба АТО Олег Сушенский сообщил, что эта высоковольтная линия снабжала электроэнергией всю Авдеевку, а также питала Донецкую фильтровальную станцию.
Российские оккупационные войска обстреляли південно-східні околиці Авдіївки. Там вогонь вівся з напрямків населених пунктів з Каштанового, Мінерального, Яковлівки, Спартака та з аеропорту. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, лінії електропередач, через які забезпечується електропостачання у місто Авдіївку. Таким чином тоді населений пункт залишився без світла і води.
Без води осталось примерно 40 тисяч жителей Авдіївки, Ясіноватої і северних окраїн Донецька. Обесточена фільтрувальна станція принадлежит компанії «Вода Донбаса», підконтрольній бойовикам. Уже несколько дней до этого станция не работала по той же причине – не было электроэнергии. Но вечером 21 июля дали ток, и началась подготовка к запуску. И вот, через несколько часов снаряд снова обесточивает станцию. Такую информацию компания «Вода Донбасса» выложила на своем сайте.
Вчера, 21 июля, во второй половине дня было подано напряжение на Донецкую фильтровальную станцию. Персонал фильтровальной станции начал выполнять комплекс мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к запуску. Однако ночью в 24.00 боевые действия в районе возобновились, и ДФС в очередной раз была обесточена.
Жительница Авдеевки Ирина рассказывает, что уже четвертый день подряд люди живут без электроэнергии и воды. Привозной воды едва хватает на еду. Для всего остального воды у людей нет.
Лето на улице, ну сейчас ладно, похолодало два дня, как чуть-чуть, так это, да? Лето, жара, нет воды. Не помыться, не поливать, не постирать, ну как вот. Тут день просидишь без воды, а когда уже это третий или четвертые сутки.
На данный момент удалось договориться с боевиками, и огонь на время прекращен. Ремонтные бригады восстанавливают линию электропередач, сообщил оперативный дежурный МЧС Украины в Донецкой области Иван Плятченко.
На газе проводятся ремонтные работы с первобитниками Донецкой облэнерго. Планируется подача электропостачания сегодня до вечора. Після цього будуть проводитися налагоджувальні пускові роботи на Донецькій фільтровальній станції, які будуть тривати приблизно 1,5-2 доби. Якщо все буде гаразд, то воду дадуть 24-го ввечері.
Кроме того, повреждение линии электропередачи остановило подготовку к пуску второй части Авдеевского коксохимического завода, сообщил на своей странице в соцсети директор предприятия Муса Магомедов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня сразу два города в Луганской области отмечают вторую годовщину освобождения от незаконных вооруженных формирований. Так, 22 июля 2014 года бойцы батальона «Донбасс» начали штурм Попасной. Несмотря на ожесточенное сопротивление сепаратистов, город был освобожден. В это же время бойцы Национальной гвардии и 51-й механизированной бригады вошли в Северодонецк. В отличие от Попасной, там никакого сопротивления сепаратисты не оказывали. В обоих городах сегодня проходят торжественные мероприятия. В Попасной утром открыли стелу погибшим бойцам, а также создали аллею памяти погибшим жителям города. В Северодонецке тем временем торжества начались после обеда. В 18 часов на Центральной площади ожидается концерт. Подробнее обо всем этом нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер, студия.
Расскажите, пожалуйста, слушателям, как проходили чествования погибших бойцов и жителей города в Попасной?
В Попасной, в этом небольшом прифронтовом городке, который и, кстати, сейчас до сих пор вот периодически подвергается обстрелам, открыли стелу трем бойцам батальона «Донбасс». Они погибли в первые часы штурма города. На открытие стелы пришло приблизительно 400 человек, и среди них был боец батальона «Донбасс» Валерий Клочинский с позывным «Волк». Предлагаю послушать его воспоминания о том штурме города.
Взяли первый блокпост на мосту, они взорвали мост, мы успели проскочить автобусом, заехали и построились вдоль дороги, две шеренги и пошли. Они нас запустили, они нас ждали там. Ждали по-любому, потому что валили с двух сторон.
Также в Попасной сегодня открылась аллея памяти погибшим жителям города. Ее создавала местный волонтер Ирина Крамаренко. Она собрала фотографии всех 48 жителей города, которые погибли во время боевых действий, и сделала из этих фотографий специальную аллею. Предлагаю послушать Ирину.
Если пройтись от начала этой аллеи, то мы увидим, что до 22 июля погибло 4 человека. Все остальные погибли уже после. Было такое состояние, я очень хорошо помню этот день, когда мы встречали батальон «Донбасс». Мы все радовались, надеялись на то, что на этом все и закончится. Но на самом деле оказалось, что война продолжается и до сих пор неспокойно у нас в городе.
Алексей, а что происходит сейчас в Северодонецке? Там жители тоже отмечают вторую годовщину освобождения города?
Ну, в Северодонецке мероприятия начались уже после обеда. Вот сейчас на площади возле городского дворца культуры заканчивается акция «Армия детям». Ее организовали военные вместе с волонтерами. Дети здесь на асфальте или на специальных стендах рисуют рисунки на патриотическую тематику, после чего волонтеры раздадут детям подарки. Ну а тем временем на площади возле горсовета, где я сейчас, собственно, и нахожусь, идет подготовка развлекательной программы. Начнется она где-то в 6 вечера. Людей пока не очень много, но они постепенно подходят. Организаторы анонсировали, что для жителей Северодонецка выступят группы «Тень солнца», «Дружим музыку», а также певица Катя Бойко. А в 7:30 по городу будет массовое шествие под девизом «Северодонецк – это Украина». Сколько именно в нем примет участие людей, пока сказать сложно. Но в похожей акции на День вышиванки в колонии было около 1000 людей. Планирует присоединиться к этому шествию и северодончанин Сергей Пятница. 2 года назад он был в городе и ждал украинских военных. Предлагаю послушать его воспоминания.
Сарафанное радио, Фейсбук сообщили, что все, город освобожден, что будем встречаться на площади. Я, к сожалению, неправильно понял, скорее всего, от волнения, потому что действительно очень переживал, очень хотел этого освобождения. Я пошел не на площадь Ленина, как она тогда называлась, а на площадь перед городским дворцом культуры. Но ошибся, и сюда на встречу с Одесским, к сожалению, я не успел. Я пришел, когда разобрался там, что это, что не на той площади встреча. Но люди оставались, люди радостные, с флагами, с символикой.
Также на сегодня еще запланировано возложение цветов к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому. Он командовал подразделением Нацгвардии во время операции по освобождению Северодонецка. Правда, на следующий день, 23 июля, он погиб в боях за Лисичанск. А в прошлом году ему в Северодонецке открыли памятник. Студия.
Спасибо, Алексей. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Северодонецка был наш корреспондент Алексей Виноградов. Украинское радиовещание возвращается на Донбасс. За несколько лет военного противостояния инфраструктура радиовещания на Донбассе оказалась либо разрушенной, либо захваченной. С начала июля на территории Донецкой и Луганской областей запустилось радио «Голос Донбасса». С какими трудностями и успехами сталкивается вещатель, расскажет Дарья Каранья.
Трудность возобновления радиовещания на Донбассе заключалась в том, что все имущество донецкого филиала НТКУ оказалось на неподконтрольной территории. Также остались по ту сторону линии соприкосновения и специалисты, поэтому создавать областное радио пришлось с нуля, говорит главный редактор станции «Голос Донбасса» Юрий Табаченко.
Мы мовимо цілодобово, 24 години на добу. Наше мовлення складається з програм власного виробництва насамперед. Це програми, як виготовлені донецькими журналістами, так і трансляція з київської студії. Крім того, ми використовуємо програми партнерів, програми інших філій національної телекомпанії, також і програми, виготовлені нашими колегами з інших радіостанцій, зокрема, от і програма «Радіо Свобода» також звучать в ефірі «Голосу Донбасу».
«Голос Донбасу» – це об'єктивна інформація про життя регіону.
Новая станция получила лицензию на вещание на средних волнах, рассказала заместитель министра информационной политики Татьяна Попова. Такая длина волны, по ее словам, практически исключает возможность глушения радиосигнала.
Да, в данный момент стоит 4 передатчика в Мариуполе, в Волновахе, в Авдеевке, поставленной на этой неделе, и в Счастье. И у нас еще есть голоса Донбасса, точнее, есть еще 4 частоты. Но и в Мариуполе они должны перейти, в принципе, с УКВ на ФМ частоту. Я надеюсь, это произойдет в ближайшие 2 недели. Скорее всего, будет еще один город недалеко от Донецка с возможностью вещания на Донецк.
Чтобы радио было слышно по всему Донбассу, необходимы не только передатчики, но и радиовышки. По информации Татьяны Поповой, на горе Карачун в Славянске уже смонтированы 3 секции вышки, и к сентябрю объект должен быть сдан. Такая же ситуация с вышкой в Луганской области, говорит Татьяна Попова.
И третья вышка, которую мы очень хотим побыстрее построить, это Красноармейск-Покровск, на которую, к сожалению, нам пришел отказ на наш запрос по финансированию. Сейчас мы запросили в очередной раз хотя бы на проектировку этой вышки. Ну, ждем, будем надеяться, что там приказы президента не ослушаются и все-таки выделят нам бюджетную вышку. Ну и, конечно, нам нужна вышка еще вот в районе Попасной, где она у нас есть, по ней регулярно стреляют.
По словам Татьяны Поповой, вышка в Покровске должна покрывать территорию к западу от Донецка, включая сам Донецк. Там нужно нарастить высоту, чтобы радиус содействия передатчика хватило до Донецка. Донбасс Реалии спросили у жительницы Волновахи, где недавно на FM-частоте запустился голос Донбасса, как обстоят дела с сигналом Волновахи. Вот что нам ответила Алена.
В Волновахе слышно радиостанции. В основном все слушают, ну, понятно, на FM-волнах. Там различные музыкальные радиостанции украинские. Из таких информационных у нас слышно Перший канал Украинского национального радио, радио Эру. Хорошо очень слышно. Слышно громадское радио очень хорошо. А голос Донбасса вот тоже хорошо слышно. Уже недельки две, наверное.
Рассказала Алена Мержевская.
Радио «Голос Донбасса». Мы поруч.
Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. 19 июля секретарь СНБО Александр Тручинов заявил, что в случае обострения военной ситуации на линии разграничения его ведомство рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения. В этот день на Донбассе погибли 7 украинских военных, 14 были ранены. И военная обстановка в регионе продолжает оставаться нестабильной. В то же время, по словам многих экспертов, введение военного положения будет означать беспрецедентное для Украины ограничение прав и свобод людей, остановку инвестиций и срыв Минского процесса. О том, поможет ли введение военного положения в Украине остановить военные действия на Донбассе, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях военный эксперт Игорь Козий и главный редактор сайта «Остров» Сергей Гармаш. В любой момент во второй части программы вы можете позвонить к нам в студию и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Нужно ли Украине все-таки вводить военное положение? И что для Украины значит убийство журналиста Павла Шеремета? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Заявление Турчинова о возможном введении военного положения свидетельствует о том, что другие рычаги влияния исчерпали себя. И дипломатические рычаги, и политическая поддержка НАТО не могут сейчас сохранить мир в Украине, утверждает эксперт в интервью газете «День». По его мнению, риторика Кремля после саммита НАТО только ухудшилась, о чем свидетельствуют различные заявления. Например, советника президента Путина Караганова и конструктора Дегтяря, который рассказал о новой баллистической ракете. Кроме того, все видят фактические действия России, начиная от активизации в Арктике и продолжая усилением обстрелов на востоке Украины. Все это звенья одной очень опасной для Украины цепи. Эксперт подчеркнул, что Украина сегодня как никогда приблизилась к возможной масштабной войне. Кроме всего прочего, в военном смысле Украина находится с врагом один на один. Страны Запада демонстрируют свою запуганность и неготовность к войне с Россией. При всех этих условиях военное положение абсолютно может быть целесообразным. А вот народный депутат от фракции «Батьковщина» Надежда Савченко считает, что сейчас уже поздно вводить в Украине военное положение. Об этом она заявила в эфире Пятого канала. По ее словам, это надо было делать в 2014 году в Крыму. Депутат высказала удивление, почему именно сейчас заговорили о возможном введении военного положения. Кроме того, Надежда Савченко призвала украинцев научиться прощать и, в свою очередь, просит прощения у жителей Донбасса. На такую жертву, по ее мнению, необходимо пойти ради мира в стране. Нардеп рассказала о письме от матери одного из украинских военных, которое получила в тюрьме в России. Женщина писала ей, что потеряла единственного сына, который погиб, сражаясь на Донбассе в рядах ВСУ. И что она готова простить такой же матери, сын которой погиб за так называемые ДНР и ЛНР, потому что обеим уже нечего делить. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко, комментируя слова Савченко на своей странице в Facebook, посоветовал своей коллеге извиниться перед лидерами ополчения, но другие украинцы, по его словам, на это не пойдут. Также, по его мнению, Савченко может оказаться, цитата, «троянским конем, присланным в Украину». Убийство журналиста Павла Шеремета стало еще одним примером того, что Украина движется к пропасти, отмечает The Daily Beast. Руководство страны, как пишет американское интернет-издание, изо дня в день теряет поддержку. Экономика ухудшается. Службы безопасности погрязли в международных скандалах. Якобы случайные нападения становятся все более распространенным явлением. Нелегальный рынок смертоносного оружия растет. Почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях, в то время как на Востоке усугубляется война с сепаратистами. Издание также отмечает, что в странах бывших Советского Союза убийцы нацеливаются на храбрых, известных людей, чья смерть заставит людей застыть в безмолвии и затаить дыхание. В последнее десятилетие они заставили замолчать десятки сильных голосов, в том числе российскую журналистку Анну Политковскую, правозащитника Наталью Эстемирову, адвоката Станислава Маркелова в России, белорусского журналиста Дмитрия Завадского, а также украинского журналиста Георгия Гангадзе.
Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Правительству Владимира Гройсмана символически 100 дней. Кабинет министров уже отчитался о первых успехах: иностранные инвестиции, начало реформы таможни, обновление государственного управления. Однако, как отмечают эксперты, результаты за первые 100 дней – это только старт марафона для правительства. И кроме успехов, о которых отчитался Гройсман, правительство имеет ряд вызовов. Главная проблема – повышенные в разы тарифы на коммунальные услуги и восприятие их обществом. Примерно за год количество желающих получить субсидии выросло в 4 раза – до 5,5 миллионов украинцев. Тактически правильно для рейтинга было поднять их именно в начале премьерства, говорит политолог Владимир Фесанко.
Про досягнені провали цього уряду ми будемо більш конкретно оцінювати ситуацію восени, наприкінці року, коли ми зможемо сказати, чи вдалося цьому уряду завдяки застосуванню програми соціальних субсидій нейтралізувати тарифну проблему. Якщо вдасться, тоді цей уряд може пропрацювати і до весни наступного року. Якщо ні, тоді будуть проблеми не тільки для уряду, але й для країни. Питання поки відкрите. Але на даний момент, на мій погляд, уряд контролює ситуацію і в його діяльності не виникло якихось таких надзвичайних проблем.
Кроме всего прочего, Владимир Гройсман в четверг, 21 июля, объявил, цитирую, «начало конца коррупции». По мнению председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, политическая воля у правительства к этому есть. По крайней мере, пока это не затрагивает интересы первых лиц государства, говорит он.
Є дві ключові антикорупційні реформи, які має завершити уряд Гройсмана. Перша – це запуск декларування електронного, і поки Гройсман, взявши на себе публічні зобов'язання, робить все, щоб запуск відбувся. Зараз це повністю його відповідальність. І друга – це закупівля ліків міжнародними організаціями. Був величезний тиск цій реформі, так само, як і попередній, але поки ще так само позиція прем'єра реформу витягує. Це ті дві реформи в сфері протидії корупції, по яких, ну, я особисто буду оцінювати ефективність власне в цій сфері.
В то же время, по мнению руководителя программ сотрудничества миссии Евросоюза в Украине Бернда де Гроота, большинство важных для общественности вопросов еще остаются нерешенными. По его словам, от Гройсмана ждут решения по социальной поддержке переселенцам, приватизации и децентрализации.
История, достопримечательность, Мергелева гряда.
Украинские пирамиды или Луганский Стоунхендж. Так называют в народе Мергелеву гряду. Это комплексный геолого-археологический объект, находящийся в Перевальском районе Луганской области. Именно здесь расположена цепочка курганных могильников бронзового века. Как говорят ученые, этим курганам около 5000 лет. Несмотря на то, что археологические работы здесь уже ведутся более 40 лет, ученые до сих пор не могут понять, чьи именно курганы здесь находятся. Одни утверждают, что это каменные стелы, другие, что это захоронение неизвестной цивилизации. Из всей гряды ученые выделяют вторую великую китайскую стену, которая выложена из известняка и пирамиды из камня. По утверждению специалистов, этот памятник на 300 лет старше самой древней египетской пирамиды и лет на 500 старше, чем Стоунхендж.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Последние новости». Егор Устинов расскажет о них.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что в зоне боевых действий на Донбассе по подозрению в продаже пророссийским сепаратистам боеприпасов задержали заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Об этом Матиос написал на своей странице Facebook. По его словам, задержанный продавал патроны и гранаты РГД-5. Стороны конфликта на Донбассе отвели от линии столкновения не все тяжелое вооружение. Об этом сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, зафиксированы 8 градов на подконтрольных Киеву территориях и 11 на неподконтрольных территориях. В целом, по словам Хуга, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Количество случаев нарушения режима прекращения огня увеличилось, говорит Александр Хуг.
К сожалению, последняя неделя характеризуется возвращением эскалации насилия в регионе. За прошедшую неделю уровень случаев нарушения режима прекращения огня в целом возрос на 25%. Мы также констатируем, что 90% случаев обмена огневой силой приходится на темное время суток.
Также, по словам заместителя председателя миссии, наблюдатели продолжают сталкиваться со случаями препятствования своей работе, в основном на неконтролируемой правительством Украины территории. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в поле зрения следствия находятся несколько человек, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, в ближайшее время появится информация о типе взрывчатки, заложенной в автомобиль. Ранее медиа распространяли видео, на котором видно, как два человека, мужчина и женщина, якобы закладывают взрывчатку под авто, в котором впоследствии подорвался журналист. Сообщается, что видео было сделано за несколько часов до гибели журналиста камерами наблюдения. Депутаты Северодонецкого горсовета на минувшей сессии проголосовали за установление до 1 января 2017 года моратория на введение в действие повышенных цен и тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Согласно их решению, также запрещается взыскание с населения в Северодонецке пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, депутаты поддержали проект об обращении к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с рядом требований, касающихся тарифов.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы хотим обсудить недавнее заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что если на Донбассе будет обострена военная ситуация, то СНБО рассмотрит вопрос о введении военного положения. Этот вопрос мы обсудим с военным экспертом Игорем Казием. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Позже к нашему разговору присоединится Сергей Гармаш, главный редактор сайта «Остров» по скайпу. Также, друзья, напоминаю, что в любой момент вы можете позвонить к нам в студию и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Игорь, как вы оцениваете заявление главы СНБО Александра Турчинова? Почему именно сейчас он об этом заявил? Мы вот знаем, что Турчинов — это такая условная партия войны во власти. Еще вот стенограмма СНБО заседания в 2014 году свидетельствует о том, что он тогда чуть ли не единственный был за введение военного положения. Почему он сейчас об этом говорит? Насколько это реально? Рассматривается ли этот вопрос в высших эшелонах власти серьезно?
Ну, вы знаете, вопрос очень интересный, особенно если взять, посмотреть на то, что Турчинов, выполняющий обязанности президента, да, он руководил или не руководил освобождением или сдачей Крыма, я не знаю. Это уже пускай разбираются те, кто должен разбираться в этом вопросе. Я отношусь к его словам не больше, не меньше, как к словам политика, который не понимает, что за этими словами реально стоит. Понимаете, потому что, по большому счету, за 25 лет независимости Украины, когда проводятся серьезные стратегические игры или командно-штабные, или серьезные стратегические игры, я имею в виду военные игры, или, будем говорить, цивильной обороны или еще почему-то. В принципе, на мою память, только один или два раза президент, и то это было за счет, по-моему, второго президента, посещал их. Подчеркиваю это слово, посещал. Не руководил, не действовал, а посещал. То есть это несколько две разные. А теперь представьте, что такое вести военный стан?
Ну, да, давайте расскажем слушателям, чтобы они понимали, о чем речь.
Да, речь, ну, там есть определенный перечень пунктов, да, все передается в руки там военной администрации, хорошо там определяются определенные районы, согласно Конституции, там президент відповідний указ вносит, Верховная Рада должна его против определенного периода рассмотреть, затвердить. Сразу вопрос возникает, а если не утвердит? А если пятая колонна в Верховной Раде окажется больше, чем мы думаем, что будет? Ведь, в принципе, на мой взгляд, первый раз, почему не был введен военный стан, это именно потому, что президент Порошенко, наверное, уже обранный на тот час, реально понимал, что...
Трезво оценил политическую ситуацию.
Совершенно верно. То есть, и мало того, что никто не примет, или наоборот... примут военный стан. Но если примут военный стан, то вот этот состав Верховной Рады будет моментально заморожен на определенный срок до окончания военного стана, снятия его и так далее и тому подобное. То есть вот эти вещи надо четко себе понимать. А теперь, если взять по самому перечню, а перечень там, поверьте, очень большой, потому что ограничиваются права и свободы людей, надо организовывать работу или функционирование экономики в определенных местностях, где ведет военный стан, да, соответственно, предприятия надо менять, будем говорить, одних руководителей на других руководителей, в том числе и военных, надо менять руководителей предприятий, надо отчуждать собственность, где четко, знаете, написано, очень интересный пункт есть, там выдается установленного образца документ, при случае изъятия стомы, у меня возникает вопрос, а если в законе не определено, кто этот образец устанавливает, то где его брать? И кто будет его делать? Тем более, бесплатно его, что ли, будет делать?
То есть вы говорите о том, что если, не дай бог, да, завтра-послезавтра президент подаст в Раду положение о введении военного положения, Рада проголосует, то нет... многих законов, при которых это военное положение может функционировать.
Я бы, понимаете, я бы слово «законы», наверное, бы и жил, скорее всего, нормативно-правовых актов нету. Это будет, наверное, более корректное слово. Но как бы там ни было, вот даже я вам привожу элементарную вещь, да, вот абсурд закона. Есть у нас такое понятие, как «довечно увязывание». Можно себе представить степень проступка, который был им совершен. Теперь эти довечно увязанные, которые вступили в конфликт с социумом, с государством, судом засуджены, будут за кошты платников податки вывозиться вглубь страны. У меня вопрос, для чего? Для поднятия очередного бунта в глубине страны или для чего? Какая цель? То есть, понимаете, но тут возникает другой более такой интересный момент, связанный с тем, хорошо, что будем вводить военный стан, во время военного стана смертная казнь для определенной категории людей. То есть, понимаете, тут очень много моментов, которые общество должно дать ответ.
Вызывает вопросы, по крайней мере.
Да, включая отчуждение майна, включая военно-квартирную обязанность, включая, будем говорить, передвижение, потому что ж люди сейчас грамотные пошли, начинают вводить военный стан, начинают просеками этими уходить, причем убегать куда угодно, понимаете, прятать имущество, которое может быть задействовано в оборонных. То есть все эти механизмы, все это нужно обыграть. То есть, грубо говоря, посадить все то, что себя называет кабинетом министра, все то, что себя называет, грубо говоря, генеральным штабом, министерством обороны и президентом с его неконституционной администрацией, Радой национальной безопасности и обороны, посадить все это дело и заставить, ребята, сядьте, промоделируйте.
Так вроде бы же Кабмин принимал некоторые положения, некоторые законодательные акты. Этого недостаточно?
Еще нет, прошлом, так у нас много очень красивых законов. У нас есть конституция, которая нарушается тем же самым Кабмином в отдельных моментах. То есть вы поймите правильно, это не то все. Генеральный штаб, если подает президенту список людей, которые будут возглавлять в том или ином районе, области, территории, не знаю, определенной...
Коменданты.
Список людей, ну, комендант – это несколько ниже уровень, на одну ступень ниже. Вот, так званых, у нас как это сейчас, цивильно-войсковой администрация, а это будет керемник войсковой администрации. Генеральный штаб подавал, он четко должен понимать, кого он подает, потому что по большому-то счету, вы же поймите правильно, знаете, интересно написано в обязанности всех вот этих вот администраций эффективно, корректно, значит, ну, чуть бы не суперменеджмент осуществлять. Извините, мы в мирное это время не имеем таких иногда менеджеров на государственных посадах.
А в Генштабе, в Минобороны и подавно вы намекаете?
Ну, я не хочу это говорить, и подавно, или не подавно. Ну, будем говорить, отдельные решения, а в принципе таких отдельных
вызывает
решений.
Вызывает
вопрос. Да, тоже. Очень много. И прекрасно это все понимаешь. То есть без этого подготовки, без этой тренировки невозможно реально серьезно отработать сам механизм, саму систему. Поэтому ответ, как я отношусь к словам секретаря РНБО, да не больше, не меньше, как к словам политика.
К нашему разговору присоединяется Сергей Гармаш, главный редактор сайта «Остров». Он с нами по скайп-связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, вот вы слышали о том, что сказал Игорь Казиев, военный эксперт. Ваше отношение к словам Александра Турчинова? Возможно ли введение в Украине военного положения и поможет ли это решить военные действия на Донбассе?
Ну, во-первых, Турчинов не говорил о введении военного положения на Украине. Или в Украине. Он говорил о вообще возможности введения военного положения. И закон предусматривает введение военного положения в отдельных территориях, в отдельных регионах. И я считаю, что этот вопрос даже ну, некорректно вообще обсуждать, поскольку у нас идет война. Это факт. Это все уже признали, об этом все говорят. И у президента, собственно, нет другого выбора. В законе все определено. В случае вооруженной агрессии против страны, он обязан ввести военное положение и т.д. и т.п. И поэтому как бы вот, меня больше беспокоит то, что он не сделал этого еще в 2014 году и не хочет признавать и делать этого сейчас. А непосредственно слова Турчинова я тоже рассматриваю как заявление политика. Скорее, это было заявление сделано для давления на боевиков, которые, то есть он об этом заявил как после того, как у нас было уже в очередной раз 7 человек, 7 жертв, да, на Восточном фронте. И на следующий день уже не было жертв. Поэтому я думаю, что это все-таки пока говорит о том, что Минские соглашения – это тупик абсолютно. Это уже все понимают. И сейчас каждая сторона просто делает все, чтобы спихнуть ответственность за провал Минских соглашений на своего оппонента.
Сергей, как считаете, вот вы, я так понял, вы, грубо говоря, за введение положения военного еще вот 2 года назад, когда начались события в Крыму, потом это перекинулось на Донбасс. Чем это поможет решить военные действия? Вот конкретно, как вы думаете?
Ну, во-первых, если война, то должно быть военное положение. Это как минимум приведет вот то, что происходит на Донбассе, в нормативную норму Украины, да, в правовое поле. Потому что сейчас мы не понимаем, что это такое АТО. Мы не понимаем статуса людей, которые на оккупированной территории. Они заложники или пособники. Да? Мы не понимаем, нужно им платить пенсию или не нужно. И по закону нужно, а по факту невозможно. То есть вызывается, возникает куча правовых коллизий, куча непонимания просто людьми своей роли.
Сергей, но вы же понимаете, что это все сделано, потому что есть определенные риски, что, ну вот как говорят политики, да, что прекратится политический процесс, прекратится реформирование Конституции, прекратятся поступления инвестиций в Украину, МВФ может не дать денег и так далее. То есть риски такие большие.
Это все спекуляции и ничем не обоснованные, в принципе. То есть мы говорим о том, что может быть, а не о том, что будет. А может быть что угодно. Я не считаю, что введение военного положения там в отдельных территориях на востоке Украины прекратит поступление там транша МВФ в Украину вообще. Или это будет расценено как ограничение демократии вообще в Украине. То есть это абсолютно, по-моему, просто спекуляции политические и все. Вот такие заявления.
Мы попросили прокомментировать вопрос о введении военного положения Юрия Касьянова, волонтера. Давайте послушаем, что он нам сказал.
Я не готов сказать из-за страха, это по глупости, либо с каким-то другим злым умыслом. Но военное положение никаким образом не может решить вопрос войны. Для того, чтобы это военное положение работало, нужно, чтобы были грамотные военачальники и грамотные менеджеры в стране, я имею в виду государственные менеджеры. Если этого нет, то военное положение будет использоваться недобросовестными чиновниками, а самодурами военачальниками для утверждения своей личной власти и обогащения, и для борьбы с инакомыслием. Это фактически установление диктатуры. Что такое военное положение? Военное положение – это когда у вас не будет возможности приехать в зону, заснять репортаж, когда вы не будете иметь права давать информацию о ситуации в зоне без цензуры, когда у вас будет ограничение по переписке, по использованию электронной почты там, и других средств информации. Власть боится осени, боится выступлений народа. Это не станет больше танков, от этого не станет больше военнослужащих обученных, от этого не станут более умными и талантливыми наши генералы, от этого у нас не появится стратегия решения войны, задачи военного.
Вот очень скептически настроен Юрий Касьянов, волонтер по поводу введения военного положения в стране. У нас в гостях военный эксперт Игорь Козей и на связь, скайп-связи Сергей Гармаш, главный редактор сайта «Остров». Игорь, скажите, вот по поводу, все-таки, если рассуждать реально, возможно ли введение военного положения в отдельных районах, там, Донецкой, Луганской областей или в целом Донецкой, Луганской областей, без объявления войны юридически? Какие могут быть у этого последствия?
Ну, давайте вот эти два понятия вообще не путать.
Давайте.
Понимаете? Давайте разберемся. Да, вот есть статья первая, она назначает в законе про правовой режим военного стана. Там чётко написано, что военный стан, особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих місцевостях у разі збройної агресії, то есть началась збройна агресія, началась війна, грубо говоря, ввели воєнне положення, або фактично вона чи загрози нападу. То есть, когда ещё війни немає, то є загроза тільки нападу, да, враг концентрирует войска, враг, грубо говоря, берёт, проводит какие-то учения, или оппонент в данном случае, пока конфликт на свою проводит учения, мы имеем полное право ввести военное положение, и это совсем не означает, что мы вступили в состояние войны. Законом это не написано. Я прошу это не путать, не делать из этого спекуляцию. Знаете, как точно так же, как пытается НАТО нарисовать как агрессивный блок. То есть вот эти вот моменты путать не надо.
А что же это за военное положение без войны?
Все очень просто. Есть угроза. Есть реальная угроза, которая, в принципе, может привести к нарушению территориальной целостности державы, к разрушению державы. Тогда вводится, в принципе, чтобы вы правильно поняли, военное положение. Военное положение может иметь несколько профилактический характер даже, то есть показать готовность страны к отражению агрессии для оппонента. И уже человек будет задуматься, уже страна будет задуматься. Понимаете? В свое время мы, к сожалению, это в Крыму не сделали. Обвели бы военное положение в Крыму. Я думаю, что, конечно, были свои сложности, это однозначно, потому что фактически я считаю, что флот, который был создан на контрактной основе, понимаете, с нарушением экстерриториальности, он был, мозги его были промыты, грубо говоря, российской пропагандой. Но были же и сухопутная группировка, была и группировка ПВО.
То есть, которые ждали приказов все это время.
Хоть ну, понимаете, приказа, да. Слово «ждать приказа» – это тоже называется уйти от ответственности. Каждый начальник гарнизона в рамках своих полномочий мог принять определенные меры. Каждый руководитель на своем мере мог взять ответственность. Понимаете, вот я всегда сравниваю обычно со Второй мировой войны. Почему-то в Одесском военном округе командующий авиацией хватило перевести авиацию на полевые аэродромы, в результате Одесский военный округ мирного времени на начало войны сберег всю свою авиацию. В то же время, как западный, белорусский особый, они потеряли большую часть техники и средств. Вот вам роль личности в армии. Теперь возьмите вопрос, хорошо, Турции, да, вот ввели они сейчас...
Чрезвычайное положение.
Чрезвычайное, как бы там ни было, ввели чрезвычайное положение. Что это означает, что они в конфликте, что, со всей своей внутренней страной? Понимаете, то есть вот не надо путать все эти понятия. Согласен, что могут использовать для определенных целей. Это пробовал делать и Янукович, когда военные подразделения тянул на Киев, якобы... значит, для защиты определенных...
Как террористов, кавычки.
Якобы. Не, ну, там немножко под другой легендой все это делалось, вводилось, но в то же время, вы же поймите правильно, есть Конституция. И военные в тот момент, в том месте, они, ну, будем говорить, не столько военные, сколько ихние, будем говорить, жены, отцы, дети, проявили больше сознательности, когда сели на железнодорожные пути и не пустили фактически двигаться дальше технику и людей.
Игорь, к нам сейчас в студию поступил звонок. Здравствуйте, скажите, откуда вы и представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Влада, я из Донецка. Я хотела бы узнать, а если все-таки введут военное положение на территории Украины, каким это образом может отразиться на передвижении людей с неконтролируемой территории? Потому что, например, я очень часто езжу на территорию Украины.
Спасибо за вопрос, Влада, Игорь, наверное, вот можете...
Ясно будет вводиться определенного рода режим, который будет в отдельных случаях ограничивать, особенно передвижение мужского населения, особенно население, которое приписано. Ясно будет вводиться паспортный контроль, и ясно то, что в ночное время будет введена комендантский час, усиленная охрана, то, что, кстати, в Донецке, по-моему, сейчас происходит. Будет необходимо обязательно иметь свои удостоверения, удостоверяющие личность, будут ограничения определенные.
То есть гораздо все жестче станет по сравнению абсолютно с тем, что
правильно.
Сейчас.
Абсолютно правильно. Но это, еще раз говорю, в отдельных случаях это необходимо делать, в отдельных случаях, извините, правильно поднимает вопрос, что может привести к определенным моментам, которые нарушают права и свободы, и привести к определенным моментам, ну, в данном случае затрагивается вопрос диктатуры. Но для этого есть разделение власти, есть парламент, есть, извините меня, исполнительная власть, есть судебная власть. То есть все эти моменты, ясно, что эти институты власти определенным родом замораживаются, их действия в определенный момент, но в целом, вы поймите правильно, государство должно выжить. Если государство должно выжить, то оно действует по четким рамкам военного времени, военного, будем говорить, ситуации, которая создалась. И другого выхода нет.
Вот я сейчас задам вопрос еще Сергею Гармашу, главному редактору сайта «Остров», он с нами на скайп-связи. Сергей, как считаете, при каких условиях вот такие заявления о военном положении не будут политическими, а будут реальными? Когда государство решится таки на это, как считаете?
Сложный вопрос. Скажем так, сложно из-за личностных особенностей тех, кто сейчас руководит нашим государством. Но я бы сказал так, вот обострение ситуации на фронте и то, что Минские соглашения, в принципе, не выполняют ни одну свою функцию, если раньше там хотя бы пленных обменивали, то сейчас этого уже процесса нет. Непонятно, для чего Минск нужен. И любая, я думаю, обе стороны хотят из него выйти все-таки каким-то образом, но сохранить свое лицо. И вот это дает обострение, нам дает возможность, скажем так, показать свою силу. Мы имеем право на своей территории защищать себя. И наша власть может, в принципе, использовать механизм введения вот военного положения для того, чтобы поставить мир перед фактом. Да? И мы, я считаю, что мы имеем на это сейчас право. И после этого требовать уже какого-то более реального формата разрешения вот этого конфликта. Потому что Минск пока что абсолютно не разрешает конфликт. Он его, может быть, консервирует, затягивает, но не разрешает.
Игорь.
Вот вы знаете, мне очень понравилось, что собеседник пару раз обратил внимание на там такие слова, как фронт, война и так далее. Я хотел бы обратить также внимание на то, что, извините, а законодательно-то мы сегодня не признали то, что у нас...
Ни войной, война, ни террористическим организациям,
абсолютно, ничем. Не-не-не, войной мы не признали все это дело. И в результате, вы поймите правильно, у нас идет ситуация, при которой нам западные партнеры говорят, ребята, вы сами же не признали. У вас законодательно нигде ничего не оформлено. Что это такое, понимаете? Опять же, в какой державе, извините меня, предприятие граждан страны-агрессора, причем мы знаем четко то, что, понимаете, они не просто контролируются, все эти российские граждане, они могут даже уничтожаться на чужой территории, возьмите того же самого Березовский якобы повесился, понимаете, или возьмите того же разведчика в той же самой Британии, когда этот, она может действовать, поэтому четко надо себе понять, что экономическая безопасность в вопросах, что, кто возглавляет это предприятие, кому принадлежат эти предприятия, вопросы, связанные с информационной безопасностью. Правильно пошла позиция, то, что мы начали сокращать российские каналы, которые присутствуют. Это однозначно правильная позиция. Но надо двигаться дальше, надо более патриотичные моменты вводить. Я вот говорю, почему до сих пор на телевидении, на радио есть кое-где 6:23 исполнение гимна, извините меня, Украины, а по телевидению до сих пор нет.
В общем, мы обозначили вот такие рэперные, да, ключевые точки, проблемы, риски и возможности. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был военный эксперт Игорь Козей и по скайп-связи Сергей Гармаш, главный редактор сайта «Остров». Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Цитата недели. О картошке и не только.
Глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий не перестает надеяться, что когда-нибудь вся Луганская область будет под контролем группировки. Вот только узнав о пожарах на подконтрольной Украине территории, задумался, а зачем ему такое «выжженные»?
Короче, когда к нам вернутся эти территории, там будет у нас...
Ну, уже да, уже да, уже выжженная земля.
Люди, называющие себя министрами ЛНР, сравнивают свое псевдогосударство то с Крымом, то с европейскими странами. А теперь вот о богатстве Саудовской Аравии заговорили. Ведь дойти до такого уровня легче простого. Нужно просто найти нефть в каменно-угольном бассейне.
В Саудовской Аравии там тоже, наверное, пожарче будет, и что-то проблем нет.
Денег у них побольше. И...
А кто вам мешает найти нефть здесь? Проявите подход, найдите нефть, да. Заберите деньги на кондиционеры.
Для того, чтобы в Донецке все были счастливы, нужно было отремонтировать всего лишь одно здание. И это не школа, не университет, не завод и даже не всеми любимый стадион, а всего лишь бывший Макдональдс. Такого мнения местный житель Александр Рыбалка.
Здесь на открытии Донмак. Это новый показатель того, что Донецк работает, Донецк цветет и все у нас прекрасно.
В так называемой ДНР репетировали, как местные жители будут бороться, если к ним все-таки введут миротворческую миссию с оружием. С одной стороны псевдомиссии – пожилые люди со щитами, с другой – молодежь в касках и накедах. Все отрепетировали и стенку на стенку, и как под танки ложиться будут, и даже как гнать иностранную миссию будут. Вот только перевести лозунги на иностранные языки забыли.
Уходите от нашей земли! Вам сказали русским языком уходить, это наша земля. Мы не поедем здесь вооруженные.
И напоследок традиционно программа интервью с Леонардом Свидовсковым. Только недавно глава группировки Игорь Плотницкий отметил его достижение, сказав, что Бог наградил ведущего талантом видения. Вот в передаче с руководителем шоу-группы «Воля» Ольгой Казьминой и произошел сбой. Задаешь глупые вопросы, получи глупые ответы.
Нам говорят, что весь культурный слой его смыло из Луганска. Как вы ответите на такой вопрос, смыло или нет?
Ну, кто говорит, во-первых?
Друзья, друзья, по ту сторону, да, Северского Донца.
Сразу хочется сказать, некрасиво, противно, фу. Фу-фу-фу. Угу. Вот.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
18 июля трое украинских пограничников получили ожоги сетчатки глаз вследствие применения противником в зоне АТО лазерного оружия. Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян. По сообщению, характер ожогов и предварительный медицинский диагноз позволяют сделать выводы о вероятном использовании противником излучателей света высокой мощности, источником которого могут быть так называемые ослепляющие лазеры, пояснил он. Слободян отметил, что данная информация доведена до вооруженных сил Украины и различных медицинских международных структур. Пророссийские сепаратисты это заявление пока не комментировали. Города Северодонецк, рубежные и Попасные на Луганщине сегодня отмечают вторую годовщину освобождения от незаконных вооруженных формирований. В этот день, два года назад, города вернули под контроль украинской власти подразделения 51-й бригады Нацгвардии. Северодонецк также стал фактическим административным центром Луганской области. Свои поздравления по случаю освобождения высказал президент Украины Петр Порошенко, который заверил, что делает все возможное для освобождения остальных неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. К поздравлениям также присоединились заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Ольга Лишек. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в центре Киева по случаю 25-й годовщины независимости Украины состоится парад войск. Как говорится в документе, парад пройдет на улице Крещатик и Майдану независимости. Непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия поручено министру обороны Украины Степану Полтораку.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалий переводит свой судебный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания или замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалий». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалий» в интернете и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.